Ну что, всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать, видеть, слышать и ваши вопросы, безусловно, читать и на них отвечать. Благодарен тем, кто нас поддерживает во всех формах. Все реквизиты есть на различных абсолютно наших каналах. Ну и подписываться. Когда вы подписываетесь на Подайвинг прямой, вы делаете прямо большое какое-то счастье, потому что именно там вы меня смотрите. По сути дела, очень плохо, когда вы не смотрите, верно смотрите, но не подписываетесь. Потому что Потапенко прямом еще 70 тысяч нету, и это практически вводит меня в грусть, печаль, чего бы не хотелось бы. Леша Степаненко отдельно спасибо за то, что он собирает все ваши вопросы. Ваши вопросы на живом гвозде, который вы сейчас пришлете, прямо здесь и сейчас. Естественно, это Анечке. Должны они понравиться. Если они ей не понравятся, то, в общем, вопросов я не прочту. Поэтому присылайте, будьте вежливы по отношению друг к другу, ну и к себе. Традиционное короткое вступление с одной из новостей, которая, как мне показалось, все-таки очень важна, из того сонма, который, в общем-то, у нас есть с вами, потому что, как вы помните, новости живут 72 часа, и даже сложно всегда бывает выбирать, можно ли назвать ту или иную новость каким-то мейнстримом. Вот я каждый раз себя ловлю на мысли, что все как-то такое, знаете, все проходящее получается, да? Вроде как для нас, как людей эгоцентричных или думающих по там, благе каких-то своих близких, это вот важнейшая новость, а для большей части там сообщества, мира, это проходящее. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание, безусловно, на то, что у нас с вами ну, такие последние какие-то новости. Это в первую очередь финансовое влияние на тех боевых действий, которые есть. Потому что в первую очередь, конечно же, это вся история экономическая. Я несколько раз уже повторял о том, что тот, кто может создать напряжение на газовом хабе или, соответственно, его контролировать тем или иным способом, по сути дела, вступает, ну, получает козырь в переговорах. Насколько этот козырь долго можно будет удерживать, это как раз вопрос двух сторон. Одной защищающейся, другой нападающей, именно по причине того, что крайне важно понять, насколько к переговорам данный пасьянс сохранится. Потому что если на контроль перейдет под российским вооруженным силам и перейдет под контроль опять-таки российских властей, то это будет козырь противоположный. Потому что сейчас многие эксперты по странному стечению обстоятельств говорят о том, что произошел вызов. Да, вызов действительно существенный, значимый в переговорном процессе, скажем так, да, как бы кому-то не хотелось. Но переговорный процесс-то еще не закончился. Это процесс, он идет. Поэтому будьте любезны, как говорится, всегда делайте на это сноску. Поэтому задают часто мне вопрос о том, а как будут развиваться события дальше. Ну, честно, как-то у меня нету волшебного шара. И многих жителей там, других областей, которые, в том числе и предпринимателей, волнует, возможно ли подобного рода инциденты в других областях. Скажем прямо, значит, если в вашей области не находится чего-то значимого с точки зрения, там, опять-таки, газовых контрактов, ну, то есть таких вещей, от которых зависит бюджет Российской Федерации, а вы там, не знаю, там область, ну, достаточно далекая от приграничья, то вы можете, наверное, достаточно спокойно жить и работать. Атаки на НПЗ, вот тоже один из важнейших вопросов. Площадь пожара на сегодняшний день, пожар не потушен. Пожар, насколько я понимаю, в общем-то, площадь его достаточно велика. Повлияет ли это на, опять-таки, на бюджет? Повлияет. Только, боюсь, это никому не понравится по причине того, что это влияние в первую очередь будет на рост цен на бензин. То есть власти одновременно будут использовать и этот аргумент, в том числе, кстати, с точки зрения пропаганды, потому что это нормально, что вот смотрите, цена на ваших бензоколонках выросла не потому, что мы повышаем цены или увеличиваем акцизы, а по причине того, что происходят боевые действия, и вот будьте любезны, соответственно, будьте на нашей стороне. Насколько этот аргумент сработает, на мой взгляд, не очень он хорошо работает, потому что мы с вами, наверное, неоднократно это обсуждали, что ключевой проблемой последних десятилетий, в первую очередь как раз для структуры власти, что она идеологию как таковую сформировать не смогла. Мы обсуждали с вами это, например, того, как проводятся какие-то большие достаточно события, и там приходится и платить, и по административным способам набирать. По большому счету, все этого не должно существовать, потому что если мы исходим из величайшей поддержки власти, то все должно происходить как-то легко и непринужденно. Это очень важные моменты элементов управления, потому что как раз про управление я и могу сколь-нибудь достойно судить. И меня, конечно, это все тревожит. Касаемо курсов рубля-доллара, ну, я не думаю, что вам имеет смысл сегодня как-то это проговаривать. Когда курс заходил в диапазон, о котором мы с вами частенько обсуждали, 93-97, сейчас он колеблется, вот, по крайней мере, до 90, 80, там, 89 там, с копейками. По крайней мере, середины сентября вполне себе можно сводить бюджет при этом курсе. Да, безусловно, сложно удержать этот курс без какой-то большой эмиссии, то бишь печатание денег в длинной перспективе, но, по крайней мере, до вот выхода всех из отпусков, а сейчас мы находимся как раз в таком предвыходном, я бы сказал бы, элементе, то есть поскольку мы с вами все начинают возвращаться в районе там 20-25 числа, там 25-27, если быть точнее, потому что в преддверии школ, детских садов и всего остального, институтов. Поэтому, в общем, я бы сказал, что пока курс можно спокойно держать на низком старте. Как вы, мы на прошлой неделе с вами обсуждали, я пока не вижу каких-то таких активных черных лебедей, которые могут одновременно повлиять на экономику, и, в общем, рассчитывать на это в ближайшем времени не приходится. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Это действительно очень приятно, мило, ну и в целом. Ваши вопросы присылайте Анечке на живой гвоздь, потому что без них мир не будет столь прекрасен и удивителен, как бы, если бы с вашими вопросами. Я свое короткое вступление, именно такой проброс по тем новостям, которые, как мне показались на этой неделе, что-нибудь из себя представляют значимыми, я закончил. Теперь пойду по вашим вопросам, которые вы шлете. Поэтому, так, Анечки, все ваши вопросы. Жду. Так, начнем с базового. Много вашей аналитики сбывается, может, и там к вам прислушиваются. Если завтра вы самый главный в РФ, ваши первые действия. Дорогая Нюрок, ведь смотрите, в чем проблема. Многократно об этом говорил, со многими аналитическими, скажем так, со многими аналитиками, которые работают в различных подразделениях, органах, пересекаюсь, многих знаю, они меня знают, многие используют эту аналитику. Могу ли я стать самым главным? Нет, не могу. Причина, дело в том, что давайте будем объективны. Я вам про систему управления часто говорю, что по большому счету российская, в чем проблема России и в чем очень давняя, что по большому счету, это мои, конечно, такие прикидочные оценки, людей, которые находятся условно во власти, и людей, атакующих власть, я так грубо вот поделю эти, по моим оценкам, не очень много. Я их оцениваю там 3-3,5 миллиона как с одной, так и с другой стороны. Вся остальная масса людей, это масса неплохое слово, оно их не должно никоим образом обижать, просто огромной территории невозможно вселить в нее какую-то единую идею, о чем я говорил выше. И когда вы задаете вопрос, вот если бы вдруг кто-то может стать главным, к сожалению, у нас на протяжении более 100 лет становятся как раз вдруги, извините, применю такое слово, люди, которые да не особо-то и стремились занять первое место. Обычно это фигуры проходные или очень даже не то, чтобы сказать компромиссные. Они по своей структуре всегда относились к серым мышам. То есть если вот наблюдать проходной, то пришествие практически всех генсеков, это ну, не их какая-то вот прямо жестокая борьба за власть. А вот все было все несколько проще и примитивнее. Поэтому я не являюсь представителем ни одной из групп. Собственно говоря, это именно поэтому и моя как бы позиция аналитика. Но если фантазийно, опять-таки, вот, знаете, как-то занесло, то мне бы пришлось заниматься достаточно примитивными вещами. А примитивными вещами в том, чтобы снижать наличие ну, клановости или блата, который был бы был в СССР, а потом перерос в Россию. Потому что у нас не работают институции. И то, за что я ратую, потому что когда я говорю про там, Российскую Федерацию, про то, что она по-другому не может управляться, я ратую как раз за создание институции. Потому что основная задача, на мой взгляд, политиков, и в этой части, к сожалению, я вижу проблема как у тех, кто представляет власть, и тех, кто представляет оппозицию, у них нет, ни у тех, ни у других, нет системы управления, лежащей за горизонтом их жизни. В основном все эти системы управления, которые они демонстрируют, ну, это называется там политическими лозунгами, системы привода к своих каких-то соратников, это все носит характер очень эгоцентричный, очень местечковый и кланово. А для меня что один, что другой клан — это контрпродуктивно. Ну, то есть это все равно, что вы приходите к власти, начинаете ставить своих родственников или друзей. Ни то, ни другое, я считаю, то есть все это против Российской Федерации. Это даже не вопрос патриотизма, это вопрос управления. Поэтому то, чем бы на первых шагах я бы занимался, это искоренение клановости и сокращение класса чиновников как класс. Закрывал бы министерство, ведомство просто там пачками. Потому что другого смысла нет, то людей надо выгонять, извините, в реальную экономику. Без этого они выжить, Россия не выживет. Какой процент россиян имеет вклады в банках? Какова вероятность их заморозки в том или ином виде? Вряд ли я вам скажу, что этот процент значим, но по разным оценкам, потому что здесь очень смешанная статистика, к вкладам зачастую причисляются в том числе те, кто получили кредиты, не более 30% россиян имеют сколь-нибудь серьезные сбережения. Цифры варьируются. А какова вероятность их заморозки в том или ином виде? Рублевые маловероятно. А все, что касается любых валютных, включая в том числе и юани, я бы сказал бы так. Вероятность этого крайне высока. И это ну, не то чтобы заморозки, а по крайней мере их очень невыгодные конвертации. Потому что то, что мы наблюдаем с вами в том числе и по юаню, логика поведения абсолютно властей всех стран мира. Вот сейчас я знаю, что происходят проблемы, например, в Кыргызстане, который казался бы такой меккой платежей, в том числе и частных денег, имеется в виду крипты, и каких-то иных переводах. В целом, в общем, все прекрасно понимают, что платежи из Российской Федерации, ну, для, в том числе и для тех стран, которые позволяют через себя делать некую такую какую-то прокладку, трансформацию платежей, мы для них хороши в моменте, хороши как в заработке. И мы хороши для них, ну, те, кто сейчас отмечают там различные приезд эмиссаров, скажем так, из Соединенных Штатов в Кыргызстан, мы для них переговорны. Что означает переговорны? Это означает, что заработав свои деньги, например, на россиянах, которые сделали там переводы, сделали вклады, сделали карточки, и когда к ним приезжают условные эмиссары там из тех же Соединенных Штатов и говорят, ну, если упрощенно говорят, ребят, либо SWIFT, либо, соответственно, работа с россиянами в том или ином виде, то для той же Киргизии или того же Казахстана, в общем, мы составляем хороший переговорный процесс. То есть они за то, что, например, они откажутся от работы с россиянами или каким-то иным способом ограничат наши счета или транзакции, они могут за это что-то выторговать. Причем достаточно прилично. Для Киргизии там, и вообще стран на Азии мы, в общем, такой хороший барашек на заклане. Я не могу им ничего предъявить с точки зрения там, ну, понятно, у нас периодически вот эта истерия, вот очередной брат воткнул нам в спину нож, как это, во-первых, не надо называть партнера братом, во-вторых, не надо поворачиваться спиной. Мир не обязан нам как-то там помогать. Простите, друзей в этой части нет, есть партнер. А если мы к партнеру начинаем относиться как к какому-то родственнику, который должен страдать по нашей глупости, то нет, так это не работает. Вот, так это не работает. Так, по какому курсу банки должны отдавать валютные вклады, открытые до 9 сентября 2022 года и автоматически пролонгированы по сегодняшний день? По курсу ЦБ или по курсу банка, как сейчас делает Сбербанк? Смотрите, Сергей, вообще вся эта ситуация, она регулируется исключительно вашим договором с банком. В основном, конечно, банки делают это по своему курсу. Потому что курс, ну, условный какой-то курс ЦБ, сейчас, как вы помните, в общем, статистика по межбанку и скрывается, и убирается, ну, много чего делается, поскольку ставка устанавливается сейчас, ну, достаточно волюнтаристски. Поэтому банки отдают деньги по своему собственному курсу, а не по какому-то другому. Поэтому помните об этом. Так, можно ли на это пожаловаться? Вы можете там, да, можете, но шансов у вас практически нет. Куда лучше вложить деньги, в покупку автомобиля или приобрести валюту? Спасибо за ответ. Юлиана, дорогая Юлиана, я не очень понимаю вообще, как можно исходить из вложения денег в автомобиль, потому что транспортное средство, любое транспортное средство, начинает тут же дешеветь. Если вы рассчитываете, что автомобиль подорожает, ну, например, он, не знаю, там стоил там, 50 тысяч долларов, он не станет стоить 55 тысяч долларов. Вероятность того, что произойдет девальвация рубля или произойдет обесценивание вашего вклада, она куда более высока. Поэтому я неоднократно вам приводил эти цифры еще в середине, в общем-то, прошлого года, и если нет в этом необходимости есть, я их повторюсь. Что, например, вложение, например, в ту же московскую недвижимость с точки зрения долларов США, оно невыгодно. Вообще российская недвижимость, она в долларе дешевеет, а не дорожает. И то есть покупка, примитивная покупка доллара, вот как мы там лесенка, либо десятина, это всегда цепь, дорога в одну сторону. Поэтому как бы вам не хотелось, доллар США на длинном диапазоне 2 года, это вложение не с высокой доходностью, но возможностью сохранить рублевую доходность, но потерять валютную доходность. Извините, буду приводить такое, чтобы вам немножко поставить, что у валюты тоже есть своя инфляция. И у доллара есть, и у евро есть, и у фунта есть. У всех валют есть инфляция. Но когда вы вкладываете, например, на территории, неважно, Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, пожалуйста, всегда исходите из того, что вот, а что было бы, или так это называемый альтернативный доход, а что было бы, если бы эти деньги остались бы на тот момент в долларе США или там в евро, или еще в какой-то там так называемый СКВ, и вот сравнивайте стоимость. Потому что все говорят, а вот недвижимость выросла. В чем она выросла? Грязные бумаги? Грязные бумаги, безусловно, выросла. А в долларе она выросла или упала? Вот от этого и танцуйте. А PayPal разве не ушел из России 2 года? Или у вас не русский кошелек? Кошелек у меня не русский. Так и, в общем-то, все остальное. Не русское, да. Что такое русское? Мы все русские по основанию, а все остальное, Swift, тоже боюсь, что не русский. Так, хочу открыть студию веб-дизайна. Я дизайнер. У меня есть заказчики, более-менее постоянные. Я хочу расширяться, но боюсь, что из-за кризиса заказов будет все меньше. Что бы вы посоветовали? Смотрите, Валерия, подождите. Давайте разделим. Вы дизайнер, вот все-таки, если вы являетесь дизайнером, и переход на ипостась менеджмента или менеджера, это все-таки разные вещи. Если вы хотите расширяться, то вам важно определиться, какой у вас функционал, как он изменится. Потому что когда вот вы говорите, я хочу открыть студию веб-дизайна, что вы подразумеваете под этим? Хотите что, там, не знаю, снять помещение отдельно и туда посадить несколько людей? На мой взгляд, это бессмысленно. Когда-то очень-очень давно, когда только еще там дизайн зарождался, ну, в общем, я, например, с подобного рода задачки отказался. Мы сделали первый сайт для Русской Православной Церкви, была такая у меня мастерская дизайна Pointer называлась, и у меня было там 6 или 7 граций, то есть это прекрасные девочки-дизайнеры, и честно могу сказать, что я для себя, по крайней мере, сделал вывод, что все, что касается творческого процесса, для меня, ну, скажем так, это весьма сложная история, потому что приходится быть прокладкой между жесткими условиями заказчиков, которые, с одной стороны, выставляют весьма четкие там правила, задачи и все остальное, и с большим, ну, назовем так это, раздолбайством творческих личностей. Поэтому даже вот в тех проектах, которых меня приглашают в качестве бизнес-аналитика, все, что связано там с проектами, где обрабатываются данные, где есть, скажем так, программеры, которые не говорят на русском или бизнесовом, и есть заказчики, которые говорят на бизнесовом, но не говорят на программерском, но им нужно как-то срастить. Вот я со своей инженерной там аналитикой, честно могу сказать, что быть вот этим звеном посредническим очень-очень непростая задача. Потому что нужно все время пометовать, а как оно произнесется в одной стороне и как произнесется, услышится в другой стороне. Ну, как я всегда говорю, какого цвета зеленый, это я еще писал в первых своих книгах, что вот там, по-моему, бизнес — это глагол существительный, сейчас он называется соучитель бизнеса. Ну, мне название не очень нравится, мне больше нравилось длинное, но оно как-то не поддерживалось. Поэтому я бы сказал бы так, определитесь в первую очередь, насколько изменится ваша компетенция. Ваша компетенция изменится фундаментально. Вы рисовать будете меньше, будете больше управлять. И вот с управлением большая часть людей, которым кажется, что им масштабирования не хватает, потому что они не понимают, что из обычного художника они становятся менеджером, вы можете не справиться. Поэтому, что бы я посоветовал, я бы посоветовал вам сначала, поскольку вы как это, условный художник в дизайне, я вам посоветовал пойти попробовать себя в найме на управленческой должности, потому что это фундаментально другая история. Поэтому вот многие этого не оплавливают и не понимают. Когда снимут банковские санкции и самолеты будут летать в Европу? Дорогой ML, я не думаю, что это будет сниматься очень быстро, и более того, я думаю, что к этому надо уже относиться приблизительно, ну, как навсегда. То есть маловероятно, что физические лица получат тот же, я не говорю даже без виз, а получат облегчение с точки зрения получения виз, потому что страны взаимодействуют с Российской Федерацией в первую очередь не по туристическим линиям. И мы как туристы, в общем, не очень большой поток даем, ну, предположим, нас там было. По-моему, в пике, по-моему, было 6 миллионов уезжало. Но куда выгоднее оставить нас в том же как-то состоянии боковичка, но первое, что будет возобновляться, это, конечно, работа газотранспортных систем. То есть будет газ, нефть поставляться, и даже если предположить, что 25-й год – это год демаркационного соглашения, то я могу сказать, что рассчитывать на то, что, например, контракт именно там будет восстановлен, тот же там Северный поток его отремонтируют. Я думаю, что раньше 2026 года нам с вами не стоит. А уж такого подобного рода толка вещи, как банковские санкции, зачем их снимать? Ну, потому что есть ограниченное количество банков, которые по-прежнему неплохо себе работают. Они по-прежнему осуществляют платежи. Более того, на этих транзакциях, то есть на этих вещах, на этих, соответственно, усложнениях зарабатываются хорошие проценты, зарабатываются хорошие комиссии. Внимание, вопрос, а зачем? Зачем снимать, если можно не снимать? А что думаю по поводу поездки Дунцовой в Курскую область? Ну, как политик она обязана делать подобного рода телодвижения. Ну, как потенциальный политик, я бы сказал, потому что, как я уже говорил, можно считать политиками только людей, которые, первое, борются за власть, а во-вторых, у них есть инфраструктура. И как бы кому-то не хотелось, ну, по чесноку, те люди, которых можно было относить в основном каждый раз к оппозиции, я не очень понимаю, в чем их оппозиционность. Ну, кроме того, что как-то произнести там несколько ругательств в отношении там руководителя государства, ну, вы знаете мою позицию. Я считаю это принижение себя, простите. Многократно про это говорил. Там, я знаю, появляется какая-нибудь придурь какая-нибудь, которая, а вот надо обязательно, чтобы быть российским оппозиционерам, надо хамить. На мой взгляд, для того, чтобы хамить, для этого надо просто быть хамлом, и не более того. Какая разница, если у вас есть там идеологический противник, то, например, там Путина вы считаете идеологическим противником, почему его обязательно, как это как в детских книжках, обязательно какая-то дразнилка должна быть? Почему? Не знаю, у меня как-то вот не возникает это. От того, что вы его будете писать там с маленькой буквы или еще что-то. Ну, какая-то такая детсадовская логика, поэтому, простите, она мне недоступна. Желающие как-то на эту тему позубоскалить на Потапенко прямом, если вы на него еще не подписались, можете, но мне кажется, что это просто унижает ваше достоинство, а не как-то увеличивает чье-то там еще. Поэтому я бы этого не делал. Поэтому политиков... Могут ездить, могут не ездить. Ни на что не влияет абсолютно. Почему 95-й в Москве на Лукойле стоит 59, а в Краснодаре 64? Ведь одна заправка. Потому что разная логистика. Вообще товары не могут стоить одни и те же товары. Вы еще расскажите о том, что, например, в Пятерочке товары могут быть разной цены. Конечно, они должны быть разной цены. И более того, в чем условно прелесть там, там, Европы, Америки, да не в том, что это страны какие-то там супер-пупер, а по причине того, что высокая концентрация городского населения, соответственно, возможность снижения логистических и иных издержек, в том числе логистических, в смысле там финансов и всего остального, позволяет в городе, в любом городе дать более низкую цену. Поэтому не должно быть там на Лукойле или где-то там в Москве, где Москва всегда была и будет городом дешевле. По причине того, что там проще организовывать логистику, проще организовывать платежи. И в Москве будут, с одной стороны, высокие заработки и более низкие издержки. Поэтому Москва будет всегда являться городом сверхконцентрации и сверхпривлекательности. Поэтому у нас есть два государства, Московия и Санкт-Петербург. И в нее поэтому, как в нерезиновую, будут ехать. Это вполне себе естественный процесс. Потому что дешевле, выгоднее, удобнее. А зачем был поднят возраст выхода на пенсию? Ну, смотрите, Александр, в целом изначально была какая-то логика из разряда того, что можно что-то там сэкономить. Сэкономить с точки зрения выплат и всего остального. Логика достаточно бессмысленная. Ну, вы знаете мое отношение и вообще саму историю пенсионной системы. В том виде, в котором она есть, она является грабительской. Причем это не зависит от того, в какой бы стране мира вы не проживали, это там хоть Соединенные Штаты, хоть ЕС. Сама логика, то, что у вас некий чиновник забирает деньги, а потом с минусом, так называемый, инвестирует, и в конечном итоге вы получаете минуса, вместо того, чтобы получали доходность. Ну, говорит, пенсионная система была сформирована в тот момент, когда была пирамида, еще позволявшая работать в этой логики. То есть, когда была елочка, и когда, условно говоря, снизу люди снизу оплачивали тех, кто сверху, это возможно. Но когда елочка изменилась, перевернулась корнем вверх, грубо говоря, или у нее, соответственно, стали другие края, в том виде, в котором сейчас существует пенсионная система, она должна быть закрыта как класс. Причем не только в России, но и вообще в мире. Две вещи, которые я многократно говорил, что пенсия — это фейк. Вот прямо фейк фейков. Потому что выход на пенсию должен осуществляться или на жизнь без работы, называя своими именами. То что такое пенсия? Жизнь без работы. с какими-то выплатами. Может осуществляться с вашего рождения. Если у вас папа там обеспечивает вашу, там, папа, мама обеспечит вашу жизнь, то вы уже на пенсии. И если вы понимаете, что вполне себе это протянется до конца вашей жизни, то все, честь вам и хвала, вы родились в правильной семье. Но если вы, ну, и я подчеркиваю, что труд должен быть, являться как-то обязанностью человека, без труда человек не должен получать социальные блага. То есть если у вас, вот, например, папа или мама, там, вы родились в какой-то семье с золотой ложкой, то ни одно социальное благо не может вам быть предоставлено не просто бесплатно, а никак. То есть, потому что вы обязаны выдавать обществу. Тогда вы общественное животное. То есть в этой логике. Поэтому для чего поднимался возраст? Изначальная логика была, чтобы сэкономить. Это, конечно, не сэкономить не даст. По большому счету сейчас пенсионный возраст, исходя из тех параметров, которые есть, он должен подняться, его будут поднимать еще неоднократно. Я вот даже в полушутку, полусерьез говорил о том, что пенсионный возраст нужно назначить в 100 лет, но с пенсией там в миллион. Это, конечно, шуточное предложение, но по большому счету пенсии, пенсионный возраст должен быть отменен. Но при этом, ну, я знаю, у нас периодически комментаторы, они же не в адеквате, они же начинают там писать всякую, вот Потапенко хочет отменить пенсию. В первую очередь я хочу отменить отчисления, потому что каждый раз, ну, те эфиры, которые еще у меня были, в том числе с сотрудниками пенсионных фондов, они говорят, ну, вы же их тогда просрете, у меня где-то есть этот видос. И я сказал, ну, конечно, я просру, но лучше я просру на себя, чем вы дадите мне к концу моей жизни, к моей немощи, минусовую доходность. Потому что я вот смотрю на свой пенсионный счет. Зачем мне там вот эти там этот миллион, который мифологический, да, который в конечном итоге я получу те же самые 12 тысяч в зубы через формальные 11 лет. Хотя как с пенсионными накоплениями играются, но это отдельная история. Вот у меня формальный стаж, я уже должен быть ветераном труда, потому что трудовая книжка первый раз у меня была оформлена, по-моему, в 92-м году. Но, как вы знаете, вы, если вы посмотрите на пенсионный счет, то он уже у всех как-то обнулен. Да, то есть я вот смотрю, там у меня, по-моему, сейчас там 15 лет пенсионного стажа, так называемых пенсионных стажей. На стаж вроде как бы хватает, но хочется сказать, а предыдущие года вы куда-то дели? Почему я должен заниматься их восстановлением каким-то? Потому что у меня есть трудовая книжка, но, скорее всего, этих компаний нет. Ну, по крайней мере, там, где я начинал свою трудовую деятельность, там, в Софтрансавто, в НИИРТ и все остальное, НПО «Скала», НПО «Алмаз», они уж точно расформированы, при том, что это были госовские структуры. Так что все, что для чего поднятие пенсии, для якобы экономики. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800. На ваш взгляд, это сезонное явление или пузырь потихоньку спускается? Михаил Казнин. Михаил, спасибо вам за то, что нас регулярно смотрите. Я могу сказать так, что я оцениваю здесь 70% это сезонность, 30% спуск пузыря. Мы с вами через числа 10 сентября сможем как раз посмотреть, я думаю, что вот как раз тогда, в районе 10 сентября, будет спуск лишнего пузыря. Потому что сейчас говорить о том, что это прям пузырь-пузырь, я бы не стал бы, потому что я бы говорил о том, что это все-таки больше сезонности, меньше пузыря. Екатерина, хочу построить дом, но вижу, как поднимается цена на материал. Лучше ли сейчас начинать или переждать, дождаться лучших времен? Дорогая Екатерина, я бы вам рекомендовал бы посмотреть в целом по готовому, потому что я боюсь, что вы сможете в ближайший, особенно поскольку будет сезон, такой низкий, имеется в виду зимний, вы, может быть, сможете прикупить что-то уже себе готовое. Все, что касается цен на стройматериал, они будут расти. Это связано с факторами, в том числе охлаждением интереса, как с окончанием льготной ипотеки, с изменением рынка труда, потому что растет заработная плата, а это все влияет на это, с изменением структуры, опять-таки, первички, потому что первыми заказчиками стройматериалов является первичка. Поэтому не будет такого хорошего времени, к сожалению, увы. Поэтому если вы хотите строиться, строитесь, просто, ну, может быть, посмотрите, вам удастся прикупить что-то уже из готового, потому что готовое может оказаться, попросту говоря, выгоднее, чем строить. Смотрите по вашей локации, к сожалению, не знаем, где вы находитесь. Про натуру Сибирика, большой бизнес, какая судьба его ждет, отожмут. Дорогой Лен, все, что касается натуры Сибирики, насколько я помню, там уже давно-давно идут споры, причем такие споры мажоритарных акционеров. И я не уверен, что... Ну, вопрос про... Потому что когда вы пишете про отжатие, вы исходите, наверное, из некого посыла, что произойдет какая-нибудь там ситуация, как произошли с иностранными компаниями. Мне кажется, нет. Куда более похоже, что спор акционеров, которые там наблюдаются последние годы, приведет к существенному снижению и доходности, и по потере позиций маркетинговых на рынке, потому что крайне важно в подобного рода сложных бизнесах, а бизнес сложный в своей структуре, чтобы можно было удерживать, чтобы команда чувствовала себя тихо и спокойно. Благодарен тем, кто нас поддерживает, это прямо очень респект и уважуха, ну и тем, кто подписывается на Потапенко прямой, это прямо видно и приятно, когда это происходит прямо в прямом эфире. Ну и те, кто как-то ворует контент и его распространяет, тоже хорошо, особенно в рилсах, так называемых. Так, а сейчас вообще актуально инвестирование в акции, облигации Российской Федерации. Куда посоветуете инвестировать, помимо валюты под подушкой? Евгений задает вопрос. Дорогой Евгений, смотрите, я бы сказал бы так. Вы, наверное, перед тем, как Финверсия и Янард ушли в отпуск, у нас были посиделки. И я, поскольку Ян, он активный участник вообще рынка, в том числе инвестирования, он не очень любит российский рынок. Не с точки зрения любви, он очень патриотичен в этом смысле. Он оценивает просто его инвестиционный потенциал не так высоко, как хотелось бы. Я высказал, как куда более консервативный и инвестор, и опять-таки человек, взаимодействующий с семейными офисами, family офисами, которые занимаются крупными компаниями. Я сказал, что в диапазоне, скажем так, до 9 месяцев вполне работают депозиты. Сейчас, если у вас есть депозит, там, например, не закрытый, я бы дождался, когда повысится ставка. И когда ставка повысится, перезаложился бы, ну вот опять-таки шел бы револьверным таким методом, шел бы по логике делать короткие депозиты, ну вот 3, 6, 9 месяцев, потому что вполне себе. А все-таки валюта это вот, как говорил, два года. Так, как будут платить пенсии в Курской области подконтрольной Украине? Ну, опять-таки, вопрос подконтрольности локаций, это же не означает, что там осталось большое количество мирных жителей. Даже если они там останутся, то выплачивать будут всем на расчетные счета, совершенно очевидно и понятно. А уже вопрос к курянам, если они остались на территории, которая сейчас находится под контролем Украины, например, мирные жители, я не исключаю, что таких достаточно много, это будет вопрос к ним, как они и как, где они будут, собственно говоря, обналичивать, скажем так, эти средства. А платить-то им будут очень четко, на расчетный счет. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Переход территории под контролем того или иного государства никак не меняет систему выплат. Поэтому, ну, опять-таки, мы говорим о ситуации, насколько она временная или постоянная, потому что здесь точно речь идет о других целях, задачах, они более стратегические. Насколько опасно хранить деньги на картах и депозитах в Киргизии и Казахстане в случае большого экономического кризиса в России? Наши экономики сильно связаны. Дорогой Дмитрий, я вообще не очень понимаю, как можно хранить деньги на картах, потому что деньги на картах должны расходоваться. Понимаете, сама логика платежных карт, они там и называются платежные карты. И когда вы задаете подобного рода вопрос, я начинаю теряться. Если в самом средстве платежа написано «средство платежа», значит, этим средством надо платить. а не хранить. В противном случае вы просто сами себя подставляете. В любую секунду может быть все заблокировано, может быть закрыто. То есть у вас должен туда походить, приходить деньги, а тут деньги уходить. Этот процесс должен быть постоянным. Насколько опасно, ну, наша экономика не просто связана, как я уже говорил, в Казахстане до 70% товаров – это товары Российской Федерации. И фундаментально изменения не будет происходить. Вот и все. Так, что такое инвестиционный портфель? Как хранить на нем деньги? Как им пользоваться? Смотрите, я, к сожалению, не знаю, вот в каком контексте применяете вы инвестиционный портфель, но по большому счету, как правило, инвестиционный портфель организуется у брокера. Вы открываете брокерский счет, и там формируете некое сочетание между акциями, облигациями или иными какими-то своими инструментами. Хранятся ли на нем деньги? Нет, в прямом смысле деньги на нем не хранятся. Там проводятся операции по, соответственно, покупке акций, продаже акций. Как им пользоваться? Ну, наверное, вам, если вы откроете счет у любого брокера, он вам это пояснит. Здесь, опять-таки, потому что вопрос из разряда какой-то азбуки, возможно, я не понял вашего посыла. Поэтому инвестиционный портфель – это такая вещь, которая позволяет вам при активных ваших действиях и при взвешенных ваших действиях зарабатывать, ну или не терять, по крайней мере, ваши средства. Почему всегда есть оговорка? Потому что, ну, все, что касается акций, облигаций, разные периоды, и надо уметь в том числе там фиксировать убытки, в том числе работать с убытками. Потому что все почему-то любят рассказывать историю там прекрасных инвестиций, но никто не любит рассказывать практику убытков. Я могу сказать, что вот сколько я работаю там с наследниками, кому переходит в наследство там состояние, или там, если там обращаются мажоритарные акционеры там про частные свои деньги. Всегда надо, ну, первое, о чем я всегда рассказываю гадости. Немногие это любят, потому что все любят обычно какие-то такие радости, но в основном я работаю с людьми взвешенными, состоявшимися в первую очередь головой, и в том числе даже когда работаю с молодым поколением, ну, условно говоря, там наследники там, второго, третьего эшелона, ну, меня как раз поэтому и привлекают в основном для того, чтобы как-то, чтобы я был в некотором роде сопроводителем, наставником в этой области. Благодарен тем, кто нас поддерживает, потому что это очень и очень и очень и очень важно. Благодарю вас. Так. Продолжая свой вопрос. Нет ли у вас ощущения, что нынешняя власть по уши влезла во внутренние дела Украины, после чего опустилась во все тяжкие с самой природы власти, самой природе власти, вопросов нет. Дорогой Душ Сантош, я бы сказал бы так. Соревнование систем управления, которое, ну, на мой взгляд, произошло несколько фундаментальных вещей. Это, во-первых, дрессировка российская, ну, условно говоря, российской власти. А второе, ну, потому что как-то, если не реагировать на один выпад, на второй выпад, и это все сделал тот самый загнивающий Запад, условно говоря. А второе, что очень немаловажно, произошел такой деревенский снобизм. Потому что кажется, что, ну, вот и мы же большие и страшные, соответственно, никто не обращает внимания на то, что происходит рядом. Ну, значит, мы можем там гасануть, и, в общем, ничего не произойдет. Это было сделано, и опять-таки третий очень важный фактор, что вот та самая, это даже вопрос не обиды, что там Запад не принял кого-то, да нет, просто опять-таки, когда ты понимаешь, что ты царь всея горы, а там менеджеры, которые меняются, то по большому счету легко, ну, прийти к сознанию, что, ну, я могу делать все, что я считаю нужным. И тут оказалось, что, в общем, нет, это не так. Поэтому это вот все, что происходит последние, ну, с 2008 года я это оцениваю, это такая ошибка наведения. То есть, когда ты осознанно сам устраняешь, все руководители, кстати, попадают в эту ловушку. Когда ты осознанно устраняешь критическое звено, ну, вот, знаете, так у царедворцев, устраняешь шута, который может тебе как-то нассать, извините, в ботинке, и причем ты его устраняешь даже не ты сам, а устраняют твои нукеры. Потому что очень важно как раз для руководителя держать вот эту бабу-ягу. Вот, потому что я там, ну, я это на себе даже отлавлю, потому что многие знают, что там... Я вот та самая баба-яга. Вот если ты сам даешь возможность устранить эту бабу-ягу, тебе трындец. Не по причине того, что баба-яга правильная или неправильная, а потому что ты устраняешь саму неверность логики. То есть когда тебе некому кинуть как бы перчатку, такой вот альтер-эго, а ты думаешь, что там твои менеджеры, исполнители, они будут всегда с тобой. Да нет, они не с тобой, они работают на себя, они работают на бонус, они работают на свою семью, на какие-то свои маленькие бизнесы. И тебе всегда нужно держать какую-то критическую часть. Поэтому во все тяжкие она пустилась очень давно. Как-то низкая степень насмотренности системы управления. А мне понравилось останутся без Wildberries. Тут интересно другое. Неужели они были уверены в том, что стоит так развивать площадку без последствий? Может быть, надо было притормозить? Смотрите. Ну... Опять-таки, это то же самое, вот вы когда вы задаете про вопрос, каков шанс сохранить Бакальчукова, контроль на длинном периоде, подчеркиваю, там сейчас бессмысленно оценивать, то, как каждая из сторон ведет там свою какую-то пиар-компанию, к чему апеллирует, но по большому счету я не вижу шансов у них на сохранение ими контроля, кроме как в рамках. Председатель наблюдательного совета, всех наблюдательных советов, наблюдатель наблюдающих за наблюдающими. Вот в этом контексте да. Но именно операционка, скорее всего, перейдет, уже, судя по всему, перешла к третьим лицам, а впоследствии будет и реализована сама компания. Ну, потому что это как дорога в один конец. И можно ли было как-то тормознуть? Можно было. Но для этого менеджмент должен был быть другой. Поэтому мы с вами, когда обсуждали, дорогой Душ Сантуш, я и просто этого никто никогда не оценивал. Я говорю, никто, ну, кто-то нашел там старые видосы, где когда в ВБ там раздевали людей, я об этом говорю, что просто перейдет право собственности. Ну, все, тогда никого это не очень интересовало. Я уже тогда понимал, что как-то кино не будет, уже электричество кончилось, как в одном из известных фильмов. Но сейчас вот это какая-то острая фаза. Сейчас она, как вы видите, правильно сделали, что ее немножко подубрали, и по большому счету уже должны, там, как я говорил, Рамзан Ахматович с Керимовым договариваться о том, что с этим будет. Потому что по большому счету это, конечно, нужно уже ну, где-то в следующем году, в середине там, года передавать под там, с хорошим, конечно, дисконтом, но с хорошими деньгами. Объединять с каким-нибудь Сбером. На Таманском полуострове начинается грандиозное строительство. Стоит ли туда вложиться? Алексей, я не могу вам сказать, вы потому что задаете слишком общий вопрос. Вложиться кем? Чем? Деньгами? Материалами? Без подробностей, кто вы с точки зрения этого процесса по статусу. Если вы будете просто простым исполнителем, это где-то рядом, да, как исполнитель вы можете вполне принять участие, да. Насколько индексируются пенсии работающим пенсам? Действительно, на условное 1500? Смотрите, Анна, вообще все, что касается, почему я говорю о контрпродуктивности, ну, то есть глупости и, на самом деле, вороватости пенсионной системы вообще всего мира. Потому что, когда вы становитесь пенсионером, особенно это касается бывшего постсоветского пространства, вы выпадаете из экономически активной страты. В чем разница российских пенсионеров и зарубежных? В том, что за рубежом, за счет того, что там, в общем, правит, скажем так, ну, если не мелкая буржуазия, но кто-то близкий к этому, пенсионеры являются и становятся одним из важнейших экономических страт. То есть людьми, которые, ну, там, дети выросли, внуки разъехались, появились какие-то наличные деньги, они начинают путешествовать. То есть они становятся частью экономики. Если вы сравните с пенсионерами бывшего постсоветского пространства, то, как правило, большая часть наших пенсионеров это такое, ну, его осознанно загоняют в такое состояние очень либо рабской, либо вот такого гнилья. То есть их списывают как класс. Сейчас вот там делаются какие-то реверансы в сторону, там, условно говоря, там, второй жизни, второго поколения, второй молодости. Но это все про развлечение, по сути дела, там, особенно если касается, там, ну, называется, программа «Московское долголетие». Правильно ли она по себе? Да, это хорошая программа. Но это программа про смех и радость мы приносим людям. А по большому счету нужно быть готовым к тому, что пенсионеров нужно активнее включать в экономическую жизнь. Потому что, ну, у меня мало сомнений. Во-первых, демографическая пирамида об этом говорит, что население России, которое вымирает и стареет, не сможет само себя обслуживать. И подъем пенсионного возраста будет не то, чтобы как бы не ненавистью властей к народу, сколько по насущной необходимости, потому что просто некому будет реально за это заплатить. То есть должна сама логика поменяться. И именно поэтому контрпродуктивность самой пенсионной системы. Поэтому, когда вы говорите, вот индексируют на 1500, задача поднимать, то есть вести пенсионеров всегда, ну, процентов на 30 ниже подъема расходов. Ну, расходы, условно, выросли на 2000, а вот вам, ну, кинули 1500. Это и не потому, что они там плохие или хорошие. Благодарен тем, кто поддерживает. На Потапенко прямо все реквизиты, в том числе и по криптой. И приятно, конечно, читать ваши сообщения, которые в частном порядке приходят. Пошли слухи, что пенсии переведут в цифровые рубли. В чем вообще их смысл и отличие от безнала? Смотрите, Ирина, ключевым вопросом эти слухи ходят очень давно. До того, как куда-то переводить пенсию, сначала должна быть инфраструктура. Вы можете чего угодно, куда угодно переводить, но если нет инфраструктуры, использования вот этих цифровых так называемых денег, то ничего ни во что перевести нельзя. Так бы кому-то не хотелось. Да, можно для повышения, там, скажем так, экспериментальности закинуть, помимо того, что у вас будет там, у пенсионера будет какая-нибудь пенсия там 7-15 тысяч, дать ему на отдельный счет какой-нибудь там, условно говоря, 1000 рублей. Но тут же параллельно нужно бы делать инфраструктуру приема этих цифровых рублей. Потому что без этого это будет абсолютно бессмысленный ход. Поэтому чем отличие от безнала? Отличие от безнала в том, что прослеживаемость цифровых денег практически, не практически, а 100%. Безнал отслеживаем, но отслеживаем существенно меньше. Поэтому отличие фундаментально, скажем так. Представьте, что на монетке есть отметки всех времен народов, которые были когда-то сделаны. Так. Как вы считаете, какая судьба у гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке России? Есть ли смысл вкладываться в развитие номерного фонда? Екатерина, слишком общий вопрос, потому что Дальний Восток очень сильно разный. И ну, я могу сказать, что сейчас то, что наблюдается, например, в Калининграде наблюдается нехватка номерного фонда. И цифры, которые, в общем-то, есть по стоимости аренды, сейчас запредельны. Другое дело, насколько это надолго продлится. На мой взгляд, этот тренд, ну, вот этого перекоса, что тот же Калининград будет какой-то условной меккой, он не сильно длительный, а для того, чтобы фундаментально изменить там не только номерной фонд, но и вообще предложение, ну, нужно существенно постараться. Поэтому, когда вы задаете вопрос за Дальний Восток, очень сильно зависит от локации. В Дальнем Востоке слишком много городов, опять-таки, есть слишком много локаций, которые могут быть интересны к вложению. Но то, чего не хватает всей туристической отрасли, про России в целом, Российской Федерации, не хватает комплексности. Потому что туризм – это не номерной фонд. Туризм – это и дороги. Туризм – это и сопровождение клиента. Туризм – это и достопримечательности. Туризм – это и логистика, доставки из других регионов. То есть для того, чтобы создать туристическую отрасль, это надо много постараться. Спасибо, что были сегодня с нами. Я рад тем, кто делает репосты. Это очень и очень важно для выдачи. Подписывается. Ну, безусловно, делает шорты, рилсы, делайте, крадите материал, все они есть на Потапенко прямом, ну и тем, кто сегодня поддержал. Вас было сегодня четверо. Огромный респект. Надеюсь, что у вас станет больше. Ну и до встречи через неделю. Пока-пока.